микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературовед Татьяна Венедиктова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сотрудник Института философии Сергей Гурко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И художник Михаил Сатаров. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Маскарад в нашей жизни». Вот некоторые могут подумать, тоже мне вообще выбрали тему «Маскарад в нашей жизни». Однако вот интересно, что слово «маскарад» – это слово, которое прошло через всю русскую литературу. Там есть такие вещи, как «маскарад», например, Лермонтова, а с другой стороны, весь русский символизм – просто сплошной маскарад. И уж, конечно, роман Андрея Белого «Петербург» – это роман, который построен вообще как маскарадное действо. Это что касается литературы. А что касается самой жизни, то маскарад – это такое явление, которое может быть невероятно позитивным. И поэтому у нас, например, в студии художник, да, Михаил Сатаров, потому что, ну как же художник и без маскарада? Невозможно. А с другой стороны, негативный, можно сказать, что-то мне устроил такой маскарад. Да? И вообще, маскарад как, почти как обида. И маскарад бывает на уровне частной жизни, маскарад на уровне общественной жизни бывает. Ну, и иногда маскарад переходит в маскировку. Ну, все что угодно. В общем, мы хотим обсудить вот с вами, дорогие слушатели, эту тему, потому что чем лучше понимаешь, что значит маскарад, тем более вооруженным оказываешься по отношению к этому явлению. То есть, или устраиваешь жизнь своим маскарад так, как ты хочешь, и не поддаешься тогда другим маскарадам, или же, наоборот, говоришь, нет, маскарад – это не мое, а я буду жить так, чтобы не казаться, а быть. Вот это тоже мы сегодня обсудим. Но я думаю, что мы начнем, наверное, Сергей, с вас, потому что мне кажется, что все-таки философский смысл маскарада, наверное, заключается в том, что мы, наверное, часто и боимся быть сами собой, и шифруемся, потому что не всегда мы ответственность принимаем за все наши действия. И в маске нам чаще инкогнито сказать то, что мы, наверное, не скажем без маски. Так вот, я бы хотел поговорить с вами вот аж прям так на такую серьезную тему, как маскарад и страх, страх ответственности. Как вы думаете, это что вообще в нашей природе, так вот бояться самих себя, нас самих, или это наша так цивилизация нас выстроила, как говорит молодежь нынче, и заставляет нас прятать голову?
Я не думаю, что здесь следует говорить о том, что маска должна исправить наше состояние страха, лишить нас его и дать нам возможность выступать свободно. Обратите внимание на то, что у маски есть, помимо функции сокрытия, менее очевидная, но, возможно, гораздо более важная и исторически первая, скорее, функция. Функция придания нового качества. То есть, вспоминайте, кто у нас выступает в маске. Выступает лицо, которое функционирует необычным образом. Ну, скажем, шаман, палач. И в том, и в другом случае это не может быть преследованием идеи сокрыть себя, правда? Шамана знает все племя, палача знает весь город. Но дело, которое он делает, не может быть выполнено от первого лица. Оно выполняется от некоего последующего лица. Поэтому я думаю, что то, о чем вы сказали, маска как средство спрятать свой страх, возможно, возникает, но возникает скорее на втором шаге. Чтобы еще добавить одно замечание, обратите внимание на принципиальную псевдонимность существования сегодняшних людей в интернете. Они все существуют под маской. За некоторым скрытым именем.
Кстати говоря, это тоже маскарад.
Это безусловно.
Вот интернет – маскарад.
И вряд ли они прячутся там. Там выступление от первого лица воспринимается как некое неприличие. Там каждый выступает в определенной роли. И если вы когда-нибудь влезали в интернет-сообщество, то, наверное, замечали, что иногда один и тот же человек выступает сразу в нескольких обличьях. иногда провоцируя разговор с другой своей ипостасью, выкидывая какую-нибудь штуку, эдакий фортель, маскарадный вполне, с тем, чтобы вызвать реакцию и включиться уже под другим именем. Так что у маскарада скорее функциональное назначение. Я думаю, что страх, который мы можем преодолеть, надев на себя какую-нибудь общеупотребительную маску, это, пожалуй, более позднее изобретение.
Да, ну и робость тоже, кстати говоря, и всем известно, что девушки, надев маску, то есть придя на маскарад в таком карнавальном костюме, могли сказать гораздо более откровенные слова своим друзьям, нежели вот без маски. Правда? Кстати говоря, вы мне такую любопытную мысль подали, палач и шаман, а я подумал, что ведь мундир это тоже какой-то, в какой-то степени, ведь такие остаточные явления маскарада, да, ведь не дай бог ругать милицию или даже подумать об этом, но тем не менее все-таки вот милиционер вот в этой своей форме, в этом есть тоже какой-то маскарад достаточно серьезный, как вы думаете?
Безусловно. Вообще любая униформа употребляется, конечно же, как маска. И я думаю, что если вы знакомы хотя бы с одним милиционером, ну, всякое же может случиться, ну, например, с каким-нибудь гаишником в быту, он может оказаться совершенно не тем человеком, которого вы или не вы встречаете на дороге. Ну, то есть функция, которую он исполняет в униформе...
Спокойному вы, Дмитрий Александрович Приговым, у него в квартире была фуражка милицейская. Видимо, ему кто-то подарил за цикл стихов о милиционере. Вот. И мы стали примерять эту фуражку, и как только примерились, все стали похожи на милиционеров. То есть, в общем, достаточно надеть фуражку, и уже, в общем, так все меняется, и уже ты... То есть фуражка иногда сильнее такой индивидуальности становится.
Ну, тогда это можно распространять вообще на всякую одежду. В каком-то смысле маска – это род одежды, и всякая одежда – это маска.
Конечно.
И с одной стороны она защищает, о чем вы говорите, и прячет, а с другой стороны она, конечно, имеет такую экспрессивную роль, и она позволяет нам стать в каком-то совершенно, может быть, новом и неожиданном качестве. И за это люди ее ценят.
И она будоражит, правда, и она всегда на что-то намекает, одежда. Правда, вообще маскарадное явление – это всегда достаточно серьезный намек на очень разные обстоятельства. И на откровенность, и в то же время на, я бы даже сказал, на какое-то то действие вот у Андрея Белого в Петербурге, это вообще маскарад, это маскарад революции, который вот-вот грянет, сейчас настанет, и это происходит вот в этом красном домино, в этом, с этой огненной маской. Это, в общем, та самая революция, которая грядет, она рождается.
Это создание новой возможности, какова бы она ни была. И меня очень, знаете, занимала в связи с этим задолго до русской революции мысль, высказанная Ницше, который говорил о американской вере, американской, я американист, кстати, просто по узкой специализации, которая все больше хочет стать европейской верой, а состоит она в том, что всякий человек способен почти на все и дорос до почти любой роли. И поэтому человек начинает себя испытывать и импровизировать. И все меньше, говорит Ницше, остается природы, а все больше становится искусство, и каждый человек становится актером. И в сущности, это описание ситуации современности, да, как таковой, со всеми ее рисками и со всеми ее возможностями, со всей ее
открытостью. То есть человек становится больше актером, чем когда-либо раньше, да?
Да, потому что ему открыто, и он осознанно экспериментирует со своими возможностями. Мне очень понравилось то, что вы сказали, вооружиться по отношению к этому явлению. Потому что вот эта стихия маскарада, которая слишком часто воспринимается как стихия. Вот мы существуем в этом особом времени и пространстве, как правило, праздничном и противопоставленным будням и настоящей жизни. И там все позволено, и там нами играет эта стихия вольности. Но мне кажется, гораздо интереснее обсуждать этот маскарад, который пронизывает собой все поры современной социальной жизни и который к себе требует очень творческого и очень ответственного отношения. Потому что вот эта игра персоны, личности, то есть лица и маски внутри меня, это то, что требует активной рефлексии и иронии, и творческого вклада. А если
и
мы
моральных
думаем...
установок.
И моральных что, установок, да.
Потому что так можно очень далеко зайти с тем, что если Бога нет, все позволено, да, если мы будем выбирать тезис Достоевского. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях литературовед Татьяна Венедиктова, сотрудник Института философии Сергей Гурко и художник Михаил Сатаров. Тема нашей передачи «Маскарад в нашей жизни». Михаил, вот каждый художник... знать, что такое маскарад. Потому что мне кажется, что вообще работа художника — это продолжение всемирного маскарада. То есть каждая картина — это приглашение к сотворчеству именно в деле маскарада. Согласны вы со мной?
Каждая картина как-то сложно, очень сложно. Сложно сказать, что... Знаете, вот маскарад... Вот хочется начать с природы маскарада, вот. Откуда он появился? А это все в природе человеческой, в природе ветхого человека.
Ветхого именно, да, ветхого Адама.
Греховного человека. А вот эта лживая человеческая природа, когда, да, Адам и Ева согрешили против Бога, обрели вот эту свободу, именно свободу грешить. И вот эта вот основа, как бы сказать, самообмана, вот эта ложь, да, ведь, понимаете, ведь...
А тут... вы хотите сказать, что маскарад начался с того, что фиговый листочек надел?
Ведь когда Адам и Ева согрешили, они же, понимаете, обрели стыд, им стало стыдно, они увидели свою наготу. И вот, вот оттуда идет тема маскарада, ведь вот лицедейство, актерство, ведь не зря православная церковь, она отрицает лицедейство, она раньше лицедеев хранили за крепостной стеной. И вот, вот надо вот там брать как бы основу, да, этой темы вот в наших прародителях. Ну, естественно...
То есть вы считаете, все-таки вот этот фиговый листочек, это уже был маскарад?
Конечно, конечно. Что такое маскарад?
Это первый артефакт.
Это радикально.
Возможно, маленькое уточнение.
Да.
Возможно, первым моментом, в котором можно фиксировать маскарад, не является не тот момент, когда они обнаруживают свою наготу и надевают фиговые листочки, а когда они обнаруживают, что они наги. Когда он обнаруживает, что перед ним женщина, которая может исполнять функции женщины. И она обнаруживает, что перед ним мужчина. Женщина и мужчина уже маски. Они ведь могли до этого не исполнять соответствующие функции, не играть роль мужчины и женщины, не стать мужем и женой. То есть первая маска – это не фиговый листочек. Первая маска – это та социальная роль, которую они для себя, принимают.
То есть уже даже не социальная, а биологическая?
Ну, она, конечно, биологическая, но поскольку после этого в результате их биологической деятельности возник социум, если следовать библейской истории, то можно считать, что это биологическое, переходящее в социальное.
Миша, хорошо, ну, так вот шагнул вообще так прародителем. Хорошо.
Да, как художник, я могу как бы выделить два маскарада, да? Один хороший, примитивно, другой плохой. Хороший,
а так и есть.
Да, так и есть.
Как
хороший
бы
маскарад.
Только...
Нет, ну разделить — это такой позитивный маскарад, который дарит радость. Вот это вот такой в направлении клоунады, когда вот веселые, такие прикольные маски, когда задача этой маски, этого маскарада — порадовать своего ближнего, развеселить. Кстати, я очень часто участвую в маскарадах, буквально регулярно. Причем, ну, не побоюсь сказать, что с многими губернаторами, которыми я дружу, да, вот мы приезжаем на дни рождения, часто устраиваем маскарады. Вот это такой вот позитивный маскарад. Вот буквально недавно мы отмечали день рождения общего друга. с господином Митиным, это вот губернатор Новгородской области, очаровательный человек с прекрасным чувством юмора. И вот мы
Передадим ему привет.
Да, мы были все в маскарадных костюмах, и было настолько смешно. Если бы мы пришли обыкновенные, такие, какие мы есть, настолько они были, ну, обхохочется. Это не передать словами. А есть, конечно, маскарад, который мы видим каждый день, маскарад в наших помыслах, когда мы пытаемся себя обмануть, принять одну личину, потом другую.
То есть это уже маскарад лицемерия,
да,
правда?
Да, это негатив, это такой вот как бы минус.
А где граница? Где, господин художник, где граница?
А границы, знаете, они размыты. Вот, как, а я скажу очень просто. Вот такая схема. С одной стороны черный ангел, с другой светлый. Мы вообще как пустые сосуды. И вот, знаете, как радио. Вот мы настроены на определенную волну. Мы принимаем негативную волну, да, черного ангела. Вот знаете, как говорят святые старцы, нас, в общем-то, даже как таковых нету. Существует наш выбор. Мы принимаем эти помыслы. Эти помыслы мы облекаем в некую личину, в некую маску. И начинаем себя чувствовать великими, начинаем себя чувствовать щедрыми, добрыми, хорошими. А на самом деле иногда вот надо эту маску снимать, подходить к зеркалу и видеть вот это вот тот хороший ангел, говорит. И вот всю жизнь мы снимаем, одеваем, мы боремся со своим греховным я, вот с тем ветхим человеком, который когда-то согрешил. И это абсолютно затрагивает всех. Но очень интересное явление, эту маску даже надевают люди в Святом Духе, даже юродивые, да, это же тоже маска. Они скрывают свою святость, свою чистоту. Вот это очень такая сложная тема.
А сколько есть, кстати говоря, если уж затронули тему Ницше, вот его знаменитые усы, похожие, ну, такие причиндалы, моржа, я бы сказал, причиндал в смысле... Усы моржа. Да, они же тоже маскарад. А я в жизни много раз встречался с поэтами, которые настолько вошли в какую-то роль такую маскарадную, что эта маска просто так прилипла. К лицу уже было непонятно, где человек, где маска. И мне кажется, что здесь очень правильно Миша затронул эту тему, что это... И создает человека, то есть защищает его и разрушает. Тут все зависит. Правда, это разрушает, потому что если ты только остался только как маска, и с какой-то манерностью, и с какой-то вот такой...
Ты потерял свое «я».
Да.
Свой источник, вот этот стержень.
Это «я» где-то носится так вокруг тебя. А вот все-таки я, Миша, хотел бы вернуться к этой теме, которую вы так сказали, это сложно. Не кажется, что каждая картина способствует продолжению человеческого маскарада?
Ну, в каком-то смысле, да, вообще, если говорить об искусстве, оно вообще в своей основе, оно порочно, даже высокое.
Порочно или барочно?
Порочно. Да, кстати, барокко, это как бы переводится приблизительно, это такой, как бы сказать, перекрученный стиль. Вот перекручено все в нашей жизни, все переплетено, и маски, и... Я сейчас скажу, искусство, да, оно в своей основе порочно, ведь настоящее искусство, оно всю жизнь занимается и поэзией, и музыкой, и живопись, украшательством, они приукрашивают действительность, то есть они пытаются...
И Кавка так прямо уж и приукрашивал действительность.
Ну, исключения, они
конечно,
подтверждают...
Конечно, на самом деле, все гораздо
хуже. Исключения, они подтверждают наличие правил. Поэтому, как правило, все-таки я говорю о системе. Даже вот скажу честно, да, когда я пишу портреты, я занимаюсь салонным портретом, одно из моих направлений, конечно же, я пытаюсь приукрасить свою натуру, я пытаюсь как бы ей польстить. Я вот эту как бы изобразительную маску, да, этого человека,
вот,
убрать
вот,
морщины, вот, да, вот, подобрать да. подбородочек, естественно.
Это маскарад тоже.
Жировые складки. Ну как, я, с одной стороны, хочу все-таки ему польстить, сделать
Они, те, которых вы пишете, тех, которых вы рисуете, они понимают, что это такая красивая творческая лесть, или если не лесть,
конечно.
То просто... Или они думают, что они такие вот прямо, вот как
конечно,
их изображают?
Конечно, мало того, что они богатые люди, в состоянии, да, заказать этот портрет, я тоже, понимаете, когда люди... платят, нельзя им наступать, да, на их мозоль, ты им должен
на их амбиции.
Да, ты, люди умные, люди продвинутые, можно сказать, во всех направлениях. Ну, вы сами, как бы вот сказать, вот приходит женщина, да, очаровательная, милая, образованная.
И богатая-богатая.
Да, и богатая, ну, естественно. Вообще, высокое искусство – это удел, да, элиты. Вообще, искусство процветает тогда, когда экономика государства процветает, когда есть меценаты, когда есть, можно сказать, спонсоры, которые могут платить. Ведь что такое деньги в искусстве? Это же отчеканенная свобода, как говорил известный американский писатель Джек Лондон. И вот когда ты да, имеешь эту свободу, ты можешь творить. И, естественно, когда вот тебе платят этой свободой, ты человеку просто ну, обязан, ты должен ему постить. И вообще ты должен в нем увидеть все самое лучшее. Ты должен увидеть вот ту прекрасную маску, а не ужасную. Представляете, если бы салонные художники писали, выворачивая нутро, на самом деле это заблуждение, что художники, за редким исключением, это же уже получается карикатура, когда они пытаются вот эту плохую маску человека, хорошую, сдернуть и показать все вот этот двойной подбородок, там, не знаю, нарисовать синий нос, что человек там злоупотребляет, что он за собой не следит.
Это же синий нос, это уже тема синих носов.
Это тоже, это цвета маски. Поэтому можно, безусловно, выявить нутро человека, но это нельзя делать. А зачем человека судить? Зачем человека ругать, говорить что-то плохое? Надо, наоборот, в нем открыть вот личину любви и добра. Надо...
Это вот это ваш маскарад, ваш личный. Вот то, что вы сейчас рассказываете, ваша философия, это и есть создание определенного маскарада. Вот так вот сделать человека лучше, чем
приукрасить,
он есть. Приукрасить. И заставить его следовать вот потом этому прекрасному образу, да?
Да, это так. Сделать талию тоньше, по возможности увеличить грудь, правда. И такие постоянно женщины. Поймите, каждый хочет быть лучше, чем он есть на самом деле. И это правда. 99% людей хотят носить лик добра.
И вот это и есть уже маскарад. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях литературовед Татьяна Венедиктова, сотрудник Института философии Сергей Гурко и художник Михаил Затаров. Тема нашей передачи «Маскарад в нашей жизни». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Общественной палаты, президент Высшей школы экономики Александр Шохин. Госпрограмма «Лицом к лицу».
Встреча с Киевом ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Альманах «Искусство войны». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России объявил официальные итоги выборов в Государственную Думу. «Единая Россия» получила 315 мандатов, КПРФ – 57. У ЛДПР 40 мест в парламенте, у «Справедливой России» – 38. Остальные партии не преодолели 7-процентный барьер. КПРФ и «Яблоко» заявляют, что не признают результатов выборов в Госдуму. Обе партии направили в Центр избирком жалобы на нарушения в ходе выборов 2 декабря. Коммунисты провели сегодня в Москве митинг против допущенных нарушений. Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Михаила Касьянова кандидатом на пост президента России. Теперь Касьянову предстоит до 18 декабря сдать документы в Центр избирком. В Азербайджане объявил бессрочную голодовку, находящийся под арестом главный редактор оппозиционной газеты «Азадлык» Ганимат Захидов. Власти Грузии назвали незаконной ротацию российского миротворческого контингента в Абхазии. На юге Афганистана продолжается штурм занятого талибами города Муса-Кала. По данным Министерства обороны Афганистана, город блокирован правительственными войсками и силами НАТО. В иракском городе Нумане жертвами взрыва стали местный лидер шиитского движения Муктады ас-Садра Удай Хамид и члены его семьи. В городе Байджи смертник на заминированном автомобиле атаковал полицейский участок. Убито не менее 7 человек. Соглашение по статусу Косово не достигнуто. Международные посредники ЕС, Россия и США передали в ООН доклад, в котором констатировали этот факт. Иран полностью прекратил продажу своей нефти за доллары. Министр нефтяной промышленности Ирана сказал, что американский доллар больше не является надежной валютой. В Лиссабоне открыт саммит лидеров Европейского союза и африканских государств. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях литературовед Татьяна Венедиктова, сотрудник Института философии Сергей Гурко. Вот хотел сказать, вот сотрудник Института философии. Нет бы сказать философ Сергей Гурко, а вот скромный человек. Сотрудник Института философии Сергей Гурко и художник Михаил Сатаров. А тема нашей передачи «Маскарад в нашей жизни». Татьяна, вы хотели сказать о хорошем и плохом маскараде. В чем различие и что с этим делать?
Да, я хотела бы продолжить вот эту тему. По-настоящему художники, что живописцы, что литераторы, наверное, самые главные эксперты по этой части, потому что маскарад – это... искусство, что такое маска, это вот артефакт, который между мной и миром. И в этом смысле мне очень занимает, знаете, кто это, даже не русский писатель, а французский писатель Стендаль, большой знаток по части маски. И если вспомните, у него в «Красном и черном» центральный герой, образцовый карьерист, очень актуальная фигура для наших дней, который великолепно использует свои лицедейские возможности, способности создавать маски для продвижения наверх. Но по пути себя каким-то образом разрушает, то есть в итоге вся эта созданная им искусная личина годна только на то, чтобы пустить ее в распыл. И в какой-то момент повествователь о нем очень сочувственно так говорит. И даже в самые сладостные моменты своей жизни этот человек, жертва своей нелепой гордыни, употреблял невероятные усилия на то, чтобы разыгрывать покорителя женских сердец, то есть на то, чтобы испортить то, что в нем было самого привлекательного. И потом поясняет, так 16-летняя девушка с очаровательнейшим цветом лица, собираясь на бал, считает должным изо всех сил нарумяниться. Вот здесь интересно, создание маски предстает как знак незрелости духа. То есть человек изо всех сил старается соответствовать каким-то ожиданиям к нему снаружи предъявлениям, и себя самого, то есть свое существо, использует бездарно, безжалостно, как сырье. И неудивительно, что все вот эти стендалевские лицедеи, а он в каком-то и сам, в смысле и сам был прекрасный лицедей, они очень рано и плохо кончают, за одним исключением, которое меня, как вот любительницу этого автора, очень интригует. Он одному только своему герою позволил дожить до седых волос. И это граф Моска в Пармской обители, который политик, светский человек, великолепно владеющий искусством маски и умеющий ее употреблять всегда, когда надо, по нужному случаю, должным образом. И там есть прекрасный эпизод, который исключительно выразительно, мне кажется, показывает вот это различие между бездарной или талантливой по-своему, но бессмысленной игрой в маску, маскарадом, социальную маску, и вот тем, что Стендаль более всего ценит, потому что Моске из всех своих героев он дает то, что больше всего ценил в жизни, способность испытывать полноценную страсть, вот внутреннюю чувство подлинное.
Вот это правильно. То есть там, где есть страсть, да, там маскарад
и, знаете, я вот
становится
просто...
хорошим. А там, где это холодность, бесчувственность или даже, может быть, фригидность, там маскарад убивает.
А страсть же это тоже порог, в общем-то. Без страсти...
А что тогда не порог?
Что тогда не порог?
Что тогда не порог? Страсть, mm-hmm. Почему порог?
Подражание положительному образцу, тому самому, который стоит у вас, я уж не помню, справа или слева, или вы не обозначали правильно.
Ну да, как бы быть, да, ангелоподобным. А человек должен избавляться от страстей. Ведь страсти же, они отнимают покой у человека, они отнимают благодать, и они отнимают его истинное «я», божественное «я».
Ну, покоя тогда... будет потом столько в гробу, что может
нет,
быть...
Нет, потом будет как раз вот будет беспокойство. Покой будет у праведников, а вот у грешников там будет в несколько раз больше. Вот
человек... Совершенно распро... пропагандированный человек.
Можно добавить к тезису, который сейчас отставит Михаил, что праведники будут особенно услаждаться своим покоем, наблюдая за муками грешников. Меня всегда трогало это в христианской доктрине.
А как-то так немножко обидно.
Нет. Вот муки грешников, они имеют еще и ту позитивную функцию, что праведникам еще приятнее радоваться, что, глядя на
праведники. Праведники в духовном мире, они молятся за грешных. И рано или поздно, вот существует, да, такая версия, на самом деле, среди святых отцов, что рано или поздно Господь помилует всех. То есть придут такие времена, хотя в Святом Писании описано, что
Михаил,
муки вечные.
Это многократно повторявшаяся ересь с точки зрения христианства. Это Ориген.
Вот поэтому я и говорю. Да. Версия.
Михаил решил приукрасить и христианство тоже.
Да, конечно. Лишите его суровых масок.
Суровых. А как же там апокалипсис? Там серьезные были дела. А я бы еще хотел спросить Сергея вот о чем. А вот карнавал и маскарад. Видимо, они перекликаются, эти темы, но они же не равноподобные. Маскарад — это шествие масок, а карнавал, как я понимаю, это уже... Ну, то есть, я так сказал, что маскарад – это не ритуал, а карнавал – это ритуальное действие, да?
Нет, я бы так не сказал. Дело в том, что, во-первых, маскарад не всегда есть шествие масок. Вы имеете в виду, видимо, венецианский маскарад.
Да.
Но маскарад, как он культивировался в России в послепетровскую пору, это было просто собрание, причем собрание принудительное, на которое нужно было являться в определенном костюме, первоначально даже с немаскированным лицом. Да я хотел бы посмотреть, какую маску нужно надеть на Петра Первого, чтобы его скрыть при его странном росте, например. Но маскарад...
Юродивого, наверное.
Нет, ну Куда деть его размеры? Во что его не одень, его все узнают. А значит, не будет той самой функции, которая на самом деле относится как раз к карнавалу. Функции снятия различий, переворачивания верха и низа.
Вот. Карнавал – это есть снятие различий.
Не просто снятие, а сознательное переворачивание. На русских маскарадах, которые были у Энгельгарта, скажем, отмечалось, что поведение женщин и мужчин инвертировано. Мужчины скромничают и краснеют сознательно, это их маска. Женщины напропалую флиртуют, говорят сальности и упрекают своих сегодняшних знакомцев в ветренности и всячески ведут себя напористо.
Я хорошо представляю, что такое русская сальность, если ее переводить на язык.
Я надеюсь, что грубые слова, может быть, было не так уж грубо. Но, тем не менее, вот эта вот инверсия карнавальная, она гораздо старше явление, которое мы называем маскарадом.
Чем маскарад, да.
Хотя идея маскирования относится к, наверное, самым древним слоям культуры.
Да,
мы уже выяснили, что мы маскируемся с самого начала. Просто, видимо, недостаточно успешно. Все никак не можем спрятаться как от зла, так и от добра и найти эту середину, которую, правда, Михаил характеризовал, уж извините, как пустоту. Я просто хотел добавить свои 5 копеек к разговору о том, что такое разница между хорошим и плохим маскарадом. Дело в том, что по мне, так самое важное, осознают ли участники маскарада, что они участвуют в маскараде. Если для кого-то это маскарад – игра, а для другого – настоящая реальность, то это насилие, это обман, это манипуляция одним человеком, другими людьми. И это, наверное, и есть плохой маскарад.
То есть маскарад как игра – это нормально.
Маскарад,
да?
Как злая игра,
как
которая
игра,
имеет,
в
которой есть участник, неосведомленный о том, что с ним играют, это опасная технология.
Мне кажется, что каждое государство занимается этим маскарадом.
Больше всего маскарада, конечно, в политической реальности. Но обратите внимание, скажем, на миграцию людей из одной политической партии в другую. Они же на самом деле остались теми же самыми людьми, даже если считать, что они потихонечку меняют свои взгляды. Но они то выступают под одной маской,
то под другой. Вот не хотел политизировать программу.
Не будем все, снимаем вопрос.
Нет, пожалуйста.
Нет, а почему здесь чуть-чуть не политизировать? Потому что, например, почему Ницше говорит, что это американская вера? Потому что по-настоящему маскарадное начало, оно входит в демократическое устройство общества, и в рыночное устройство общества. Они вообще немыслимы без вот этого посредничества маски, но очень важно то, о чем вы говорите, что когда ко мне обращается политик, носящий маску, продавец, одевающий маску, очень важно, что я, к которому он обращается, играет в эту игру, а не стоит как дурак, принимая...
На веру.
Все на веру. Да. То есть маскарадная игра и политическая, экономическая, она исключает абсолютность доверия и абсолютность недоверия. И та, и другая позиция неплодотворны. Маскарад по-настоящему как искусство – это очень ироническое искусство. иронию, знаете, можно не услышать, и тогда ее нет. Так и маскарад. Если ты в нем не участвуешь, то это действительно опасный потенциально обман. А достойное участие превращает это в совместное творчество.
То есть, получается, что народ, втянутый в политический маскарад, он обманывается, да? То есть его обманывают.
Та часть, которая принимает маскарад за подлинную реальность.
Да, но та часть, которая сознательно играет в эту игру, сознает ее правила и умеет соединить, знаете, как один американский писатель сказал, стоя одной ногой на вере, другой на недоверии. Это очень, можно сказать, неуверенное положение. И оно очень продуктивно, если в политической области, в экономической области человек хочет быть участником или наблюдателем, но осмысленным наблюдателем, а не аутсайдером.
То есть получается, что государство... Ну, я беру абстрактное государство.
Да, конечно.
Да. Государство, оно предлагает форму маскарада, которую она знает, но которая она знает, что это маскарад, то которые выдаются за реальность. Правильно? Верно?
Часто бывает так, но на самом деле возможна ведь и другая ситуация. Ну, вот представьте себе, Михаил описывает маскарад у какого-то высокопоставленного лица. Да? Вот интересно было бы спросить. Там... Вероятно, все веселятся. Известно ли, кто в какой маске представлено высокопоставленное лицо?
Ну, если то честно, да,
вы узнаете?
Государь ваш или там князь, губернатор. Ну, князь, да, он
в данном случае это такой позитивный, добрый, хороший маскарад. Его задача развеселить.
И все-таки вы знаете, где хозяин дома?
Конечно.
Знаю, конечно.
Иначе добра не будет.
Тогда. Вот мне кажется, что в этом случае как раз исходная функция карнавальности, где сняты различия, где разница между социальным положением, разница в социальном положении, разница в возрасте отменяются временно, сознательно отменяются обществом для того, чтобы избыть какие-то накопившиеся недовольство и стрессы, а это первоначальная функция карнавала, без которого он был бы просто не нужен. Ну, скажем, раз в год или еще раз в какое-то время. Перевернуть правила социальной игры, освободиться таким образом и получив катартическое ощущение, вернуться к повседневной жизни.
Как интересно, значит, Сергей говорит о том, что карнавал это такая терапевтическая штука, да, а маскарад это все-таки более, ну, как это сказать, ну, я не сказал бы порок, как Миша говорит, но все-таки тут есть какая-то извращенность, нет?
Там нет извращенности, просто это сильно действующее средство, если его применять, например, в политике или в экономике. Всевозможные технологии современного рекламирования,
Они все строятся на маскараде, да, конечно.
Когда большевики пришли к власти, и вот очень интересный момент, ну, понятно, что они сделали с русской церковью, и вот, в частности, патриарх Тихон в споре, что дают России большевики, кто-то сказал, что они дают свободу. Он сказал, свободу от чего? От греха. Вот как раз вот... была личина, вот эта маска. Вот, кстати, очень
кожаные
интересные...
тужурки эти, да.
Изготовленные, кстати, да. Заранее.
Да.
И не большевиками, что особенно трогательно. Они примеряли на себя даже чужие маскарадные костюмы. Да.
Ничто так как бы не приносит такого вреда, как зло в маске добра. И потом вот возьмите настоящий карнавал, маскарад, где все в масках, венецианский. Что в основном преследуют эти люди, да? Скрыть, естественно, свою истинную личину, обрести свободу через эти маски. И, в общем-то, там довольно такие нравы жуткие царили. Ведь карнавал, как известно, шел несколько дней, и повышалась рождаемость, появлялось много молодых беременных женщин, естественно...
Это жуткий момент карнавала? Или это продуктивный?
Ну, естественно, продуктивный в собственном смысле слова. Как наша праздникова накупала.
На самом деле, вот как раз эти карнавальные маски, они людям дарили полную свободу, да, свободу. Они могли сокрыться, их не видели, да, что кто это и как он грешит, да, что он там злоупотребляет спиртным, пьянствует, что он где-то там кого-то схватил, кто-то кому-то отдался. И это же продолжалось в канале буквально несколько дней. То есть вот человек, одевая эту маску, он обретает свободу вот как раз от греха и может безобразничать.
Миш, так и хочется вам задать вопрос, что делать в таком случае, если все хотят грешить вообще, надевать маски, что же тогда
знаете,
делать?
Знаете, что такое вот совесть? Совесть – это искра Божия, которая есть у каждого человека, и надо почаще, да, вот заглядывать. Надо, понимаете, стремиться быть лучше, стремиться быть добрее, да, надо
почаще. А куда заглядывать-то?
А вот в свое нутро, в свое нутро.
Простите,
вот,
Михаил,
раздувать эту искру
Божию. К сожалению, раньше обозначили как пустоту, поэтому как это не печально, но придется вам признать, что заглядывать придется в пустоту между добром и злом, которая и есть истина, в которой вам придется обращаться. Я долго крепился, не обращая ваше внимание на
добро,
этот...
Нет, добро, секундочку. Любовь – это не пустота.
Дайте договорить. Вы сказали в самом начале, что человек – пустой сосуд, по одну сторону которого есть добро, по другую сторону – зло. И все зависит от того, к чему вы более склоняетесь. В каком-то смысле я с вами готов солидаризоваться.
Ой-ой, не торопитесь, вообще ни один, ни другой не соединяет человека с пустотой.
Нет, я не собираюсь соединять человека с пустотой.
Большие бездны.
Хочу обратить ваше внимание вот на что. Есть еще одно чудное выражение, связанное с маской. Срывание маски.
Да.
Вот что мы обнаруживаем в результате такого срывания?
Когда это мы, страшный суд. Вот на страшном суде.
Ну, давайте поговорим о более близких вещах. Когда маски разоблачают какого-нибудь, ну, скажем, злоупотребляющего своим положением, там, ну, допустим, почему-то милиционер, видимо, в силу того, что Дмитрий Александрович Пригов здесь неявно появился в качестве имени, слово «милиционер» неизбежно появляется, пускай на нас не обижаются представители этой весьма важной профессии, но разоблачение, помните, всяких оборотней в погонах. Чем оборачивается срывание маски честного милиционера, за который скрывается преступник? Появлением следующей маски раскаивающегося человека. Только и всего. Где этот окончательный собственный лик, к которому нужно стремиться? Есть ли он? Если следовать тезису Михаила, похоже, что нет.
Нет. Григорий, если совесть все-таки подключается, в конце концов, то значит...
Загадочно, на каком она этапе подключается, если исходно сосуд пустой, и в нем могут быть разные.
Ну ладно.
Очень известный святой, вы, наверное, знаете, такой Григорий Распутин, известный русский святой мученик. Вот он говорил, пока человек не переступит, я объясню, почему он святой, пока он не переступит вот эту грань жизни и смерти, да, пока он не умрет, он не может судить о себе, какой он. То есть важно пройти этот отрезок до конца.
А кто ему сделал святым-то?
Очень просто, на самом деле...
Мы иначе ведем наших слушателей в заблуждение,
вы, наверное, слышали, есть такой остров Залит. И буквально недавно, года 4-5 лет назад, умер такой вот священник, где-то около 90 лет ему было, отец Николай, чудотворец, прозорливый старец, к нему приезжали со всей России, просто сотнями люди стояли в мороз, в жару, чтобы попасть к нему на прием. И старец необыкновенной силы веры, он прозорливый, то есть он очень многим открывал, кого-то лечил, предсказывал будущее. К нему не как цыганки приезжали, а люди приезжали со своей болью, со своими страданиями. У меня два близких человека, глубоко верующих, рассказывали, да, вот такую историю, что портрет Григория Распутина стоял среди икон у отца Николая. Человек глубокой веры, который пережил коммунистов, революцию, вот эти все войны, пострадал и сохранил вот эту веру. Господь его сподобил даров, прозорливости, чудотворения. И вот эти люди, вот как отец Николай, они ничего от себя не делают. Они находятся в Святом Духе, как бы не их самость, не их эго руководит.
Ну, понятно.
Руководит, да. И он поставил как бы это с разрешения Бога,
эту
фотографию.
Это все-таки был... Вот уж кто был человек-маскарад. Есть человек-оркестр, а Распутин был человек-маскарад.
Можно сказать, он был мученик. Вы можете утверждать, что отец Николай...
Он умер насильственной смертью, никто не сомневается, но
мученик... А дары у него были какие великие?
У него были интересные, действительно, предсказания, и даже, как мы знаем по книгам, его рукой была остановлена Первая мировая война в 1911 году.
А по телефону в письмах царицы, когда он останавливал кровотечение больного принца?
Но мы знаем огромное количество женщин, которые которые были недовольны его поведением. Огромное количество людей жаловалось на то, как он вел себя в ресторане «Яр» в Москве и еще в других самых необычных местах.
Это не доказано. Это все фабриковала царская охранка. Он имел такое влияние на царскую семью, и были такие мощные силы привлечены, чтобы его дискредитировать.
Вы
а потом,
просто
а другая
фанатик
версия.
Распутина.
Почему?
Просто.
А Опта? Вот кто, скажите, основал Оптину пустынь? Святой Опта. А кем он был до этого? Разбойником, преступником, убийцей. Но его покаяние настолько было сильно и велико, что Господь его простил, он очистил, да, убелил его грехи. Как
Миша, скажите, а вот женщины, вот бывает, что они подходят к вам и говорят, вот нарисуйте меня, но только чтобы у меня грудь была там четвертого размера, а не третьего.
Бывает.
Бывает. Прямо так в открытую говорят.
Прям так в открытую. Было даже такое предложение, вот вы видели в книге, которая у вас да. есть, там портрет Виктории в храме текущего времени, там было наоборот, просили уменьшить грудь. Грудь настолько была большая, что молодая красивая девушка просила уменьшить ей грудь. Бывают. А я в этом ничего ужасного...
И почему не пойти навстречу?
Почему не пойти навстречу? Почему я люблю своих моделей? Я люблю тех, кого я пишу. Я пытаюсь им подарить радость. А в этом ничего ужасного нету. Вот вы заказываете у архитектора дом. Вы говорите, я хочу вот так и так, чтобы вот по такому... Так же и мне заказывают портрет и просят, чтобы я убрал морщины, убрал двойной подбородок, увеличил или уменьшил грудь, удлинил ноги. Бывают, знаете, какие некрасивые ноги. Приходится льстить. И ничего в этом ужасного я не вижу. Да, вот я набрасываю такую вот маску прекрасного, маска добра, красоты. А как
ну,
быть иначе?
Ну, это и есть маскарад, на самом деле.
Есть, да. есть маскарад. Ну, так он добрый.
Мы
он
же не позитивный. Случайно вас сюда пригласили, это Михаил. Мы, вот,
позитивный
мне кажется,
маскарад.
Что, открыв альбом, можно сказать, позитивный. Это позитивный маскарад?
Ну, поскольку заказчик знает, что на самом деле у него... кривые и страшные ноги, и просто рад, что ему хотя бы в картине...
То есть это игра такая?
Да, это обоюдное согласие, тут нет никого, какого обмана, все по-честному. Я не против такого маскарада, хотя я подозреваю, что на вас точат зуб пластические хирурги, вы более простыми средствами решаете их задачу.
Да, это правда, мне уже говорили известные, знаменитые пластические хирурги, говорят, что вы как-то быстрее достигаете эффекта и без всяких потом рецидивов.
А также, возможно, психотерапевты, потому что я думаю, что работа, которую вы выполняете, наверное, имеет еще и терапевтический эффект. Человек,
наверное,
имеющий
конечно.
Собственное изображение, где он лучше, чем на самом деле, может быть, по крайней мере, успокоен этим изображением.
Одной даме я так польстил, что она потом похудела и стала такая же стройная, как на портрете.
Жаль, что только одной. Было бы хорошо это
поставить
на поток. И действительно, вот нарисуешь даму, и уже...
Нет, наверное, даже
нет,
можно
положить такую.
Знаете, как тяжело бороться со страстью чревоугодия. Поэтому это очень сложно. Это вот борьба со страстями, вся наша жизнь. И мы, конечно, вот одеваем эту маску, нам кажется, что все хорошо. Мы участвуем в этом веселом маскараде, самообмане. Нам кажется, что все прекрасно, замечательно, все друг друга любят. Хотя поворачиваться спиной боятся, чтобы никто... вилку или нож не воткнул, поэтому как-то тут...
Ресторанная борьба.
Ну, салонная же живопись.
Хорошо, а что вот, кстати говоря, с маскарадом по сравнению с Россией, что Америка и Европа, она более ярка в этих маскарадных играх, или наоборот Россия у нас, как всегда, лидирует?
Вот насчет лидерства не знаю, но я хотела вернуться, да. прежде чем ответить на ваш вопрос, к сравнению карнавала и маскарада. Мне кажется, что сливать эти две вещи не очень-то разумно, потому что карнавал, как правило, не обходится без маскарада. Но маскарад, мне кажется, более такое, если его не рассматривать как бал-маскарад.
Более салонное?
Более широкое явление. Маскарад. Игра в маску, угу. да. Это очень широкая, распространенная социальная игра. И мне кажется, что когда мы выделяем это как особое место, пространство, где, как говорил вот Михаил, действительно, все дозволено, где все роли переворачиваются, но переворачиваются только на это время и в этом пространстве. А потом мы возвращаемся в реальность. И отсюда происходит распространенная на сегодня практика отрыв и такой искусственный рай во время уикенда и, по сравнению с этим, обрыдлость будней в офисе или в бизнесе. Какая из этих ипостасей или какая из этих жизней более подлинна, очень трудно сказать. И та, и другая — это ношение маски.
Это правда. Это уже начинается шизофрения здесь.
Да. Да.
Да. Просто мы можем пожелать нашим радиослушателям, вникнув в тему маскарада, не забывать о том, что маскарад может разнести человеческое сознание и расщепить, и мы можем превратиться в шизофреников. Но этого с нами не случится. Мне кажется, мы затронули вот в этой передаче, ну, наверное, 1/10 того, что можно извлечь из этой темы, а может, даже 1/50.
Или
сотую. Да, но очень важно, что мы тут поговорили о государственном маскараде, и очень важно поговорили о маскараде, связанном с творчеством. Поспорили, кстати говоря, о Распутине. Я думаю, что мы Михаила пригласим еще раз, поговорим уже о Распутине, как о человеке и как о черном и белом ангеле, да?
Я десятки книг изучил о
Распутине. Хорошо, но нам сегодня надо завершать. Мы завершаем на оптимистической ноте, что пожелаем всем, чтобы хорошего маскарада было больше, чем плохого, по крайней мере, в нашей частной жизни. А что касается общественной, то тут мы, видимо, уже давно не вольны в этом смысле. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». И наши гости, напомню, литературовед Татьяна Венедиктова, сотрудник Института философии Сергей Гурко и художник Михаил Сатаров. Тема нашей передачи была «Маскарад нашей жизни». Спасибо вам большое за участие. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов, вел программу Виктор Ерофеев. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.